Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. Ситуация в Японии. На АЭС Фукусима Даичи сбрасывают скопившуюся в реакторах воду в океан. Бои в Кот-д'Ивуаре. Французские военные присоединились к военной операции ООН. Доступность и развитие банковской системы России. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». На аварийной атомной электростанции Фукусима Даичи в Японии, поврежденной в марте в результате землетрясения и цунами, начался сброс в океан радиоактивной воды, скопившейся в реакторах. Японское правительство утверждает, что эта мера неизбежна, чтобы предотвратить масштабное загрязнение территории, прилегающей к АЭС. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, специалисты заявляют, что радиоактивная вода разносится океанскими течениями, а океан огромен, и в результате уровень вот этой радиации быстро снижается. Поэтому, по мнению специалистов оператора, управляющей АЭС, компании ТЭПКО, серьезной угрозы морской флоре и фауне нет. Но, тем не менее, компанию очень сильно сейчас обвиняют в том, что она утаивает информацию о реальной обстановке на атомной электростанции Фукусима Даичи. Планируется сбросить 11,5 тысяч тонн воды радиоактивной, хотя, возможно, по мнению независимых экспертов, речь идет о гораздо больших объемах, около 60 тысяч тонн. Сейчас в школах и в детских садах, в тех районах, которые прилегают к аварийной АЭС в Японии, начаты регулярные замеры уровня радиации. Вот, например, BBC сообщает, что 1400 школ и детских садов сейчас в эти места будут направлены специалисты, чтобы в течение ближайших двух дней замерять уровень радиации. Известно, что течь дал фундамент второго реактора, и вот оттуда стекает радиоактивная вода. Сначала этот поток пытались отследить с помощью каких-то красителей. Вот эти ядерные самураи пресловутые пытались забить брешь какими-то специальными материалами, в том числе опилками и бумагой, вот как пишут некоторые информационные агентства, чтобы как-то остановить вот этот поток. Не удалось. Теперь собираются они, я повторю, сбросить в море 11,5 тысяч тонн радиоактивной воды, чтобы освободить место для еще более радиоактивной жидкости. Но все-таки, несмотря на то, что я пытался вот сейчас, ну, как не специалист, посмотреть по разным источникам, что же там происходит, никто как-то не дает четких разъяснений, какие вещества и в каких количествах поступают в Тихий океан. Тем временем эксперты еще опасаются, что может дать течь и третий реактор АЭС Фукусима Даичи. А там, например, есть информация, содержится полоний. Все знают уже, наверное, да, что это такое. Самая маленькая доза вот такого полония – это, ну, страшно опасное вещество. Кроме того, есть там цезий, стронций. Это вещества, которым для полураспада требуется около 30 лет. Они откладываются в мышцах, в костях, и там остаются, ну, в общем, навсегда. Так что ситуация, судя по всему, сейчас, ну, как минимум, очень-очень плохая, очень серьезная, Михаил.
Спасибо, Александр. Александр Гостев о ситуации на японской атомной электростанции Фукусима Даичи. Французские военные присоединились к военной операции ООН в Кот-д'Ивуаре. В рамках миссии «Единорог» в бывшей французской колонии изначально были размещены 900 французских военнослужащих. На сегодняшний день их количество увеличено почти вдвое. В крупнейшем городе страны, Абиджане, силы Алассана Уаттара, избранного президентом в ноябре прошлого года, заняли дворец его соперника Лорана Гбагбо, отказывающегося передать власть. По сообщениям из Абиджана, находящиеся в Кот-д'Ивуаре французские войска и контингент сил ООН нанесли авиаудары по лагерям войск Гбагбо, чтобы предотвратить их нападение на гражданское население сторонников Уаттара. Бои в Абиджане идут уже 5 дней, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Французские военные силы получили разрешение участвовать в военной операции ООН в Кот-д'Ивуаре с целью нейтрализации сил Лорена Багбо, который использует тяжелое вооружение против мирного населения страны. С таким заявлением вчера вечером выступил Елисейский дворец. Всего через 2 недели после начала военной операции в Ливии французская армия открывает второй фронт на африканском континенте. Сторонники действующего президента Кот-д'Ивуара Лорена Багбо, который отказывается уступать власть победившему на выборах Алассану Утаре, уже обвинили Францию в незаконной оккупации. Находящийся в Париже советник Лорена Багбо Туссен Ален назвал бомбардировки в Абиджане незаконными действиями и попытку убийства действующего президента. Минувшие выходные силы признанного западными странами президента Алассана Утаре попросили военной помощи ООН и Франции. В последние несколько дней войска Алассана Утаре пытаются взять под контроль Абиджан. В задачи французской миссии «Единорог» входит защита французского населения и помощь миссии ООН, которая насчитывает в этой стране 10 тысяч миротворцев. Таким образом, Франция объясняет свое вмешательство необходимостью защищать французских и иностранных граждан, которые находятся в Кот-д'Ивуаре, и местное гражданское население. По данным французского МИДа, вчера в Абиджане были похищены 2 французов. Всего в Кот-д'Ивуаре проживает 12 тысяч французских граждан. О сложности ситуации, в которой оказалась Франция в Кот-д'Ивуаре, в интервью радиостанции «Франс-Инфо» рассказывает журналист и автор нескольких книг о французском присутствии в Африке Антуан Глазе.
И Организация Объединенных Наций, и Франция находятся в двусмысленном положении. Это двусмысленность самого французского присутствия в Кот-д'Ивуаре и вообще в Африке. Оба противодействующие лагеря обвиняют Францию и ООН в том, что они не принимают их сторону. Ведь если Алассан Уаттара придет к власти и возьмет под контроль президентский дворец с помощью сил ООН и Франции, то Лоран Гбагбо и его сторонники смогут сказать: «Вот видите, это ставленник иностранных государств, его избрало международное сообщество, а не народ Кот-д'Ивуара». Поэтому ситуация очень сложная как для Франции, так и для ООН.
Позицию Франции в интервью радиостанции «Франс-Инфо» комментировал журналист, специалист по вопросам французского присутствия в Африке Антуан Глазер. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода», новости.
Незарегистрированная партия «Другая Россия» проведет сегодня в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности 10 генералов МВД. Ливийский лидер Муаммар Каддафи готов к проведению широкомасштабных реформ, заявил его официальный представитель. В Японии на атомной электростанции Фукусима Даичи начался сброс в океан радиоактивной воды. В столице Демократической Республики Конго при крушении самолета ООН погибли 32 человека, в том числе 20 сотрудников ООН. В крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, Абиджане, силы Алассана Уаттара, избранного президентом в ноябре прошлого года, заняли дворец его соперника Лорана Гбагбо. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Нью-Йоркский альманах. Фестиваль поддержки жертв цунами. Арабская революция в русском контексте. Ахматова у Модильяни. После империи. Эстония. Русский авангард на американском экране». Так, кинообозрение с Андреем Загданским, Аманда Поуп и Чавдар Георгиев, «Запрещенное искусство в пустыне». И «Как пишут прозу» — гость американского часа, писатель Татьяна Толстая. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Как пишет пресса, российские рыболовы одержали промежуточную победу. Чиновники приостановили конкурсы по сдаче водоемов в аренду. Сообщается также, что депутаты Государственной Думы намерены пригласить главу Росрыболовства на один из правительственных часов в зал заседаний, чтобы обсудить прошедшие по всей стране акции протеста рыбаков. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Процедура предоставления рыбопромысловых участков предпринимателям вызывала больше всего недовольства у тех, кто заполнил центральные площади Москвы, Казани, Самары и других российских городов 26 марта, пишут «Московские новости». Отдавать водоемы в 20-летнюю аренду Росрыболовство начало еще в 2008 году. Вступившие в силу с января этого года поправки в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов предполагали, что ловить рыбу на арендованных частниками акваториях возможно лишь при наличии специальной путевки. Рыболовы-любители опасаются, что по итогам конкурсов платными станут самые рыбные места, тем более, что значительная их часть и так уже стала лишь условно доступной. Испуганные массовыми акциями протеста, чиновники Татарии и Самарской области, не дожидаясь отмашки из федерального центра еще на минувшей неделе, инициировали прокурорские проверки региональных конкурсов. Глава Росрыболовства Андрей Крайний решил ввести мораторий на конкурсы по всей России. Во время действия запрета федеральное ведомство будет проводить проверку деятельности собственных региональных отделений. При необходимости, как сообщил московским новостям руководитель Центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев, будет подключаться прокуратура. Проверка только началась, поэтому об итогах пока говорить рано, но с 2008 года мы отозвали 30 лицензий у недобросовестных арендаторов из Карелии и Западной Сибири, напомнил Савельев. Решение об экстренной приостановке конкурсов принималось в Росрыболовстве в спешке. Чиновники, похоже, пока еще не до конца понимают, как успокоить любителей рыбалки. Но при этом учесть и интересы бизнеса, продолжают московские новости. Александр Савельев подчеркнул, что проводимая проверка не должна ущемить права тех предпринимателей, которые уже получили водоемы в аренду. Но при этом признал, что теоретически территории рыбопромысловых участков, где не осталось физической возможности рыбачить бесплатно, должны измениться. Об этом, правда, пока говорить рано, отметил Савельев. В некоторых регионах запрет Крайнего застал чиновников и предпринимателей врасплох. К примеру, именно вчера Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства должно было назвать астраханских победителей конкурса. Глава агентства по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Олег Григорьев действия федеральных коллег считает вынужденными, но признает, что капитализация спортивно-любительской рыбалки в связи с запретом неизбежно затормозится. Бизнесу придется ужаться, а насколько зависит от того, как долго продлится запрет, заявил московским новостям Григорьев. При этом чиновник уверен, что пожарными методами проблему не решить. Нужно править законодательство с тем, чтобы альтернатива платной рыбалки была обеспечена юридически. Потому что старый закон простого человека защищал плохо, но про гарантии бизнесу забывать тоже нельзя, полагает Григорьев. Сами бизнесмены паниковать пока не склонны, исходя из того, что финансовые потери понесут только те, кто участвовал в конкурсах, но поскольку речь идет о рыбопромысловых участках, в которые еще не вложены деньги, то убытки не будут фатальными, пишет издание. А вот о том, как восприняли новость рыболовы, я спросил у редактора газеты «Рыбак рыбака» Алексея Цесарского.
Безусловно, это позитивный такой знак, но, конечно, это никакая не победа, потому что, ну, во-первых, как объявить мораторий, так и прекратить мораторий в воле Росрыболовства. Тут спокойно жить рыбакам не приходится. Но это только одно требование, которое было выдвинуто на митингах рыболовных, а главное требование, связанное с изменением законодательства, а не с решениями Андрея Крайнего. Вот в этом направлении пока еще ничего не сделано, хотя и здесь подвижки есть, конечно.
Прошедшие митинги сыграли свою роль в этом деле?
Ну, это безусловно, в этом не приходится сомневаться, потому что именно в ответ на все эти протестные движения начались ответные шаги со стороны Росрыболовства, да и со стороны Госдумы, где планируется обсуждение нового закона о любительском рыболовстве. А кроме того, Крайний просто непосредственно на московском митинге пообещал, что он ведет мораторий на проведение конкурсов. Посмотрим, поживем, увидим, насколько это последовательная позиция у Росрыболовства.
Редактор газеты «Рыбак рыбака» и защитник прав рыболовов-любителей Алексей Цесарский прокомментировал объявленную накануне приостановку конкурсов по распределению рыбопромысловых участков, которые планировалось отдать в частные руки. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья. а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Грозном сегодня состоится инаугурация главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Парламент Чечни 5 марта единогласно утвердил Кадырова главой региона. Его кандидатуру в конце февраля предложил президент России Дмитрий Медведев. Рамзан Кадыров возглавляет Чечню 4 года. В первый раз он был утвержден 2 марта 2007-го. Новый срок 5 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщили в пресс-службе администрации главы республики, церемония инаугурации будет состоять из двух частей – вступление Кадырова в должность и официальный прием гостей. После того, как Рамзан Кадыров принесет присягу на русском и чеченском языках и встретится с журналистами, он вместе с гостями прослушает концерт с участием мастеров искусств Чечни. Завершатся торжества масштабным фейерверком. Ожидается, что на церемонию инаугурации прибудут руководители органов государственной власти России и Северо-Кавказского федерального округа, а также политические и общественные деятели из-за рубежа. Всего было приглашено около 800 гостей. Конкретных имен в администрации главы республики не называют. Надо отметить, первое вступление Рамзана Кадырова в должность президента республики в 2007 году проходило с большим размахом. Инаугурация тогда состоялась в загородной резиденции главы республики, расположенной во втором по величине городе Чечне Гудермесе. На церемонию вступления Рамзана Кадырова в должность в республику прибыли более 1500 гостей и 500 официальных лиц. Среди них были лидеры всех сопредельных регионов, высшие должностные лица России, Казахстана и Азербайджана, представители патриархии, духовного управления мусульман, послы стран Европы и Ближнего Востока, а также артисты шоу-бизнеса. В связи с инаугурацией в Гудермесе и Грозном были организованы большие праздничные концерты, а во всех районах республики состоялись народные гуляния. В Гудермесе на молодежную акцию под названием «Мы с президентом» собрались тогда более 10 тысяч человек. Зачитывая речь на церемонии инаугурации в 2007 году, Рамзан Кадыров заявил, что выступает за дальнейшее укрепление вертикали власти в России. Он также подчеркнул, что вступает в должность для того, чтобы достичь установления мира, благополучия и стабильности в Чечне. По мнению автора книги «Рамзан Кадыров. Российский политик чеченской национальности» Алексея Малашенко, в настоящее время стабильность в республике, а также отношения между Чечней и федеральным центром, полностью зависят лично от Рамзана Кадырова, власть которого в республике практически ничем не ограничено. В этом Малашенко видит один из основных минусов кадыровской политики.
Любой человек, который саморазмышляет о будущем в Чечне, он высказывает одну из гипотез. А если его не будет? Ну, мало ли что, все мы люди, все мы человеки. Что будет тогда? И вот то, что стабильность в Чечне и, скажем, какие-то нормативы отношений между Чечней и федеральным центром практически зависят только от Кадырова, это печально, потому что мы прекрасно знаем, что наша жизнь непредсказуема. Много что может произойти, и вот что будет тогда, очень трудно предсказать. На одном человеке не может быть завязано государство.
По мнению Алексея Малашенко, зависимость Кремля от Кадырова как главы Чечни сейчас больше, чем зависимость республики от Москвы.
Понятно, что все покупается деньгами, понятно, что огромные откаты, но, опять же, чисто психологически, в Чечне вот этот самый политический общественный менталитет, он как бы и в рамках России, и одновременно какие-то такие тенденции к неформальной независимости. Все-таки ощущение, что они независимы. Вот недаром говорят, что Кадыров добился больше, чем Дудаев. Они горды своими отношениями с Москвой. Сама Москва учитывает их интересы, учитывает Рамзана Кадырова. А если посмотреть из Кремля с нормальным взглядом, то получается, что Великая Россия, Великий Путин, Великий Премьер, они зависимы, они завязаны на Чечню. А вдруг там чего-нибудь произойдет? А вдруг что-нибудь обрушится? Как мы будем реагировать с нашими Олимпийскими играми, там, Дагестаном, еще чем-то?
В интервью «Радио Свобода» Алексей Малашенко охарактеризовал Рамзана Кадырова как сильного политика.
Я не знаю, как бы повел кто-нибудь еще себя, окажись он на месте Кадырова. Но то, что ему удалось... может быть, даже не благодаря интеллекту, а политическому чутью, максимально использовать ситуацию и в самой Чечне, и вокруг Чечни, то есть вот на уровне общения федеральный центр Чечня, это однозначно. Я был на одном мероприятии, когда один из чеченских политиков, и там же сидел Рамзан Кадыров, он сказал такую фразу, что, мол, ваш отец, Ахмад Хаджи, конечно, был великий человек, но вы посильнее. Посильнее в прямом смысле этого слова, что он опирается на силу и умеет это делать.
Сказал автор книги Рамзан Кадыров, российский политик чеченской национальности Алексей Малашенко. Выступая на церемонии инаугурации в 2007 году, Рамзан Кадыров особо подчеркнул, что права и свобода человека станут важнейшей задачей, решением которой он намерен заниматься ежедневно. В июле 2009 года в Грозном была похищена и убита сотрудница представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Наталья Истемирова. Коллеги и друзья правозащитницы возложили политическую ответственность за ее смерть на власти Чечни и лично Рамзана Кадырова. Глава республики подал в суд иск о защите чести и достоинства к председателю «Мемориала» Олегу Орлову, а в интервью одной из газет назвал правозащитный центр организацией, придуманной для подрыва России. Выиграв гражданский процесс, Кадыров добился возбуждения против Орлову уголовного дела, обвинив его в клевете. Судебное разбирательство по этому делу продолжается. Проблемой соблюдения прав и свобод человека в Чечне занималась и убитая в октябре 2006 года в Москве обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Она была одним из немногих журналистов, кто выступал с открытой критикой Рамзана Кадырова. Вот что Анна Политковская сказала в интервью «Радио Свобода» незадолго до своей кончины.
Кадыров – это Сталин наших дней. Это безусловно. Для чеченского народа это так. Когда мы говорим, с кем вы мастера культуры, как это было когда-то, наши коллеги сделали все, чтобы мы думали или пытались думать, что зло может быть победить сегодня, абсолютное зло, может победить ради того, чтобы где-то в гипотетическом будущем это было добро. Это абсолютная неправда. Кстати говоря, о восхищении Кадыровым. Вы знаете что? Как при Сталине? Это удивительно, все то, что мы читали в книжках, я из другого поколения, позже, я это лично не видела. Только говоришь официально, публично, открыто восхищение, только говоришь тайно, тихо, интимно, и тебе говорят, ненавидим, лютая ненависть. Вот это раздвоение абсолютное в душах одних и тех же людей, это очень опасная вещь.
Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходило.
Сказала Анна Политковская в интервью «Радио Свобода» 5 октября 2006 года, в день 30-летия Рамзана Кадырова. Дело об убийстве журналистки до сих пор не раскрыто. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Что означает публичная конкуренция нескольких сценариев социально-экономического развития России? Владимира Мау, Ярослава Кузьминова, Инсора, Центра стратегических разработок. В программе выступит научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. В эфире программа «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Главные новости коротко. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проведет сегодня в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 10 генералов МВД. С начала апреля указами президента из органов внутренних дел уже уволено около 40 генералов и 3 полковника. Госдума России сегодня рассмотрит вопрос об отставке Константина Затулина с поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Официально причина отставки – кадровая ротация, однако сам Затулин считает, что это связано с его независимой позицией по многим вопросам, в частности, по ситуации в Ливии. Ливийский лидер Муаммар Каддафи готов к проведению широкомасштабных реформ, заявил в понедельник официальный представитель Каддафи Муса Ибрагим. По его словам, однако, ливийский режим не смирится с навязыванием условий извне. В Японии на атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденной в марте в результате землетрясения и цунами, начался сброс в океан радиоактивной воды, скопившейся в реакторах. В столице Демократической Республики Конго, городе Киншаса, вчера при крушении самолета ООН погибли 32 из 33 человек, находившихся на борту. Один пассажир выжил, среди жертв 20 сотрудников ООН. Инаугурация вновь избранного президентом Казахстана Нурсултана Назарбаева назначена на 8 апреля. Суд в Тбилиси приговорил к административным арестам и штрафам оппозиционеров, задержанных в понедельник в ходе акции в поддержку заключенных у здания Верховного суда Грузии, сообщает корреспондент Радио Свобода. В крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане сила Аласана Уатара, избранного президента в ноябре прошлого года, заняли дворец его соперника Лорана Гбагбо, отказывающегося передать власть. В Йемене в понедельник в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности погибли, по уточненным данным, 19 человек. Сотни получили ранения и отравились слезоточивым газом.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Москве начал работу съезд Ассоциации российских банков, который называют главным банковским событием года. Основная тема обсуждения – качество и доступность банковских услуг в России. Как изменилось отношение россиян к банкам, способны ли банковские услуги... Доступны ли банковские услуги, как можно улучшить банковскую систему страны? Эти вопросы корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гиниатуллина задала члену Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Павлу Медведеву.
Я сравню с тем, что было 15-20 лет тому назад. Современное состояние отличается как небо от земли. Лет 18-19 тому назад я создал специальную приемную, которую тут же граждане окрестили приемной для обманутых вкладчиков. Имелось в виду, что туда будут приходить обманутые банками. Банки были такие организации, которые запросто можно было деньги принести, но забрать было очень трудно. Я в свою приемную войти не мог, потому что она была окружена плотной толпой обманутых вкладчиков. Приемная по-прежнему существует, но хоть бы один обманутый вкладчик туда пришел. И эта проблема полностью решена. Граждане, конечно же, не очень с большим доверием относятся к разным структурам, к любым структурам, в частности, к финансовым. И если вы на улице поймаете за пуговицу человека и спросите, доверяет ли он банкам, он вам, скорее всего, ответит, что нет. Но если вы посмотрите на статистику, окажется, что в прошлый год, в котором мы еще не выбрались из кризиса, а практически на треть увеличилось количество денег, которые граждане доверили банкам. То есть реальное доверие, когда не вопрос задают, а деньги предлагают принести, реальное доверие, безусловно, растет. Переломным моментом был момент принятия закона о страховании вкладов граждан в банках. Тогда и банковская система очистилась от бандитов-то уж точно. Наверное, до сих пор там не ангелы работают, но всегда же дело не в принципе, а в мере. Сейчас эта структура значительно более цивилизованная, чем даже, ну уж не буду говорить о том, что было 15 лет тому назад, даже чем 6-7 лет тому назад.
Насколько доступны банковские услуги населению России? Речь идет о потребительских кредитах, об ипотеке.
К сожалению, очень географическая неоднородность большая существует. У меня есть жалобы, их не очень много, но постоянно присутствуют жалобы от людей, которые живут в каких-нибудь отдаленных районах, даже из городов. Жалобы на то, что доехать до банка – это себе дороже. Это там иногда сотни километров. К сожалению, географическая неоднородность доступности услуг просто фантастическая. Но если говорить о крупных центрах, таких как там Москва, Петербург, Екатеринбург, то, безусловно, доступны услуги. Их дороговизна – это вопрос. Вот во время кризиса кредиты очень сильно подорожали. Кое-кто из тех, кто взял кредиты раньше, попал в очень тяжелое положение. Но сейчас ситуация выравнивается. Я постоянно общаюсь с людьми, которые в разной степени попали в трудное положение, и общая тенденция такая, что люди либо выпутываются своими силами, либо получают какую-то поддержку от банка, либо получают поддержку от государства в рамках специальной программы.
Какие изменения все-таки необходимы для банковской системы в России?
Я думаю, что радикальное улучшение наступит только тогда, когда макроэкономические экономические показатели жизни в стране улучшатся. Когда люди говорят о том, что процентная ставка по кредитам высокая, этим людям всегда нужно задать себе вопрос, а процент инфляции-то какой? Ведь инфляцию-то надо вычесть для того, чтобы настоящую стоимость денег обнаружить. И получается, что настоящая стоимость приблизительно такая же, как на Западе, хотя риски, конечно, у нас все еще выше.
С Павлом Медведевым, членом Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина. Как вы оцениваете работу российских банков? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на форуме, на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ижевска. Опрос подготовила корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Ничего не могу сказать о работе российских банков, потому что пользуюсь услугами банка, у которого активы все находятся за рубежом, который работает на территории Европы. А русские банки, насколько мне известно, удобны в условиях своего региона. Чем больше деятельности у человека, чем чаще он выезжает за границу, все карты, они заточены либо под регион, либо под страну, либо под международный стандарт.
Отправляют кредитки по почте, и граждан России вводят в кредитное рабство. Граждане оплачивают бесконечно этот кредит, оплачивают и не могут рассчитаться с этим кредитом. А граждане, конечно, юридически безграмотны, и вот этим вот пользуются, ну, нечистоплотные на руку менеджеры, как сейчас называют.
Я думаю, что за рубежом кредитами простые обыватели пользуются в разы чаще, чем у нас. А раз мы, обыватели, не пользуемся ими часто, значит, их не предлагают на выгодных условиях. Мы сейчас платим ипотеку, то есть мы пользуемся. Сейчас, после кризиса, процентные ставки все-таки понизились, поэтому мы и смогли ее взять.
Сбер, он может проводить платежи по 2-3 дня, может начать перестать работать за час до окончания официальной работы с юрлицами. Все, скажем, родовые черты. До недавнего времени, до прихода Грефа, у них был обед. То есть банк закрывался на обед днем, в разгар рабочего дня.
Честно говоря, я мало пользовалась услугами российских банков, поэтому трудно сказать, что точно, но теми, которые пользуюсь, вполне меня устраивают.
Женщина, однако, до сей пришло почта и кредитные карточки. И уведомление, куда надо позвонить, чтобы активировать эти карточки. Она это все активировала, и получилось так, что уже полностью оплатил, и вдруг на нее начали начислять какие-то проценты. Договора нет, была только публичная оферта. Вот мы подали в РОВД по факту вымогательства этим банкам.
В Сбербанках очень низкие проценты по вкладам. Особенно в пенсионный плюс, куда я перечисляю пенсию, всего 4% годовых. У нас на всем шоссе единственное отделение Сбербанка. И там, когда бы ни пришел, всегда очередь.
Так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, как они оценивают работу российских банков. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте составила 0,6, а с начала года 3,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,6 и 3,2% соответственно. В годовом исчислении, то есть к марту 2010 года, инфляция составила 9,5%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам нынешнего года инфляция в России составит от 6 до 7% против 8,8% годом ранее. Федеральная антимонопольная служба России одобрила объединение двух крупнейших в стране производителей сырья для калийных удобрений – компаний «Уралкалий» и «Сильвинит». Оно, как сообщается, будет завершено до конца второго квартала 2011 года. В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли после канадской Potash Corporation. Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточено почти четверть общемировых их запасов. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале, согласно оперативным данным Министерства энергетики, увеличилась на 1,2% к уровню такого же периода 2010 года до 125 миллионов 368 тысяч тонн. Объемы добычи природного газа за три первых месяца года составили 182 миллиарда 776 миллионов кубометров. Это на 0,6% больше, чем в январе-марте годом ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в марте снизились на 0,8% после снижения на 1,5% в феврале и роста на 4,1% в январе, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Таким образом, за первый квартал года автомобильный бензин в рознице на российском рынке подорожал на 1,7%. Комиссия Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии снизила с 15% до нуля ставку импортной пошлины на морковь, столовую свеклу и репчатый лук, ввозимые на территорию этих стран. Сообщается, что она будет действовать с 4 апреля по 30 июня 2011 года. Курс доллара на сегодня 28 рублей 23 копейки, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 16 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Незарегистрированная партия «Другая Россия» проведет сегодня в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 10 генералов МВД. Ливийский лидер Муаммар Каддафи готов к проведению широкомасштабных реформ, заявил его официальный представитель. В Японии на атомной электростанции Фукусима-Даичи начался сброс в океан радиоактивной воды. В столице Демократической Республики Конго при крушении самолета ООН погибли 32 человека, в том числе 20 сотрудников организации. В крупнейшем городе Кот-д'Ивуар, Абиджане, силы Аласана Уаттара, избранного президентом в ноябре прошлого года, заняли дворец его соперника Лорана Гбагбо. В Йемене в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности погибли, по уточненным данным, 19 человек. Инаугурация вновь избранного президентом Казахстана Нурсултана Назарбаева назначена на 8 апреля. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Поэт и гражданин попали в сеть.
Комментарии экспертов.
Кому и зачем вновь понадобились московские новости?
Право автора.
Владимир Абаринов. О честном разводе как величайшем завоевании человечества.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» новости культуры. Генеральная ассамблея Союза театров Европы приняла решение о включении Российского малого театра в организацию. Одна из главных задач Союза театров Европы – формирование единого культурного пространства и обучение молодых режиссеров и актеров, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин поздравил своих коллег с решением ассамблеи.
Для нас это очень дорого. Если не замечают нас здесь или делают вид, что не замечают, то в других регионах мира думают совершенно другое. Значит, на Генеральной ассамблее Союза театров Европы в результате закрытого голосования принято решение о включении Государственного академического малого театра в Союз театров Европы. Приняли, стало быть.
Сотрудничество с Союзом театров Европы Академического Московского Малого Театра началось с давних гастролей на сцене Дома Островского «Пикколо ди Милано». «Пикколо» в переводе с итальянского означает «маленький». Кстати, до сих пор Россия была представлена в Союзе театров Европы Малым драматическим театром Петербурга, театром Льва Додина, а значит, Европа благоволит к малым и маленьким. Теперь придется платить членские взносы и писать на афишах «Малый театр, театр Европы». В мае в его стенах пройдет расширенная ассамблея, а в январе 2012 года фестиваль Союза театров Европы. Это никоим образом, заверил Соломин, не отразится на судьбе 10-го фестиваля «Островский в доме Островского», на который по традиции театры разных стран привозят свои постановки пьес великого русского драматурга.
Островский сказал так: «Я задыхаюсь и задохнусь без хорошего театра, как рыба без воды. Национальный театр есть признак совершеннолетия нации, так же, как и академии, университеты, музеи. Иметь свой родной театр и гордиться им желает всякий народ, всякое племя, всякий язык, значительный и незначительный, самостоятельный и несамостоятельный». Александр Николаевич Островский. «Ставить пьесу я люблю так же, как ловить рыбу и раков. Закинешь удочку и ждешь, что из этого выйдет». Чехов. Театр – это вот такая штука. Вот если убрать искусство из нашей жизни, то останется одна психбольница.
В ближайших планах Малого театра как раз Чехов, которого цитировал Юрий Соломин. «Скучную историю» начинает репетировать Сергей Женовач, и это будет его четвертая работа в Малом театре.
Мне кажется, «Скучная история» – это как бы диагноз доктора Чехова. Это вечная история. Когда ты вдруг понимаешь, что не на той улице жил, а на какой надо прожить, ты и не знаешь. Вот. Ну, а «Скучная история» – это прежде всего потому, что это Малый театр, потому что есть Юрий Мефодич, который это имеет право сыграть, как и другие артисты, которые в этом спектакле будут заняты. То, что эта работа придумалась для Юрия Мефодьевича, это не секрет, это правда. Вот я восхищаюсь этим мастером и дорожу дружбой, и мне очень хочется сделать какую-то очень исповедальную, несуетную, искреннюю работу.
Так Сергей Женовач говорил о Юрии Соломине, а теперь послушаем о Лаверды.
У него, видите, у него голос такой мягкий, такой, ему веришь сразу, понимаешь? Вот как он скажет, что нужно ходить на четвереньках, значит, мы все строем пойдем. Кстати, Вера Николаевна Пашенная, это моя учительница, когда ей задавали вопрос: «Вера Николаевна, ну вот, а вот что-то вот там вот скажет, ну режиссер, ну он же не понимает». Она говорит: «Запомните, раз и навсегда, если режиссер скажет: ударься головой об стену, нужно сначала удариться, а потом сказать, что больно».
Строй лучших актеров Малого театра, которые ползают на четвереньках, представить себе довольно, согласитесь, затруднительно. Но Сергей Женовач никогда и не заставлял их ничего подобного делать. Что касается «Скучной истории», то рассказ Чехова в постановке Михаила Левитина идет в театре «Эрмитаж». Называется «Записки тайного советника». Главную роль играет Михаил Филиппов. А в «Малом» он будет называться «Из записок старого человека» и в роли профессора Юрий Соломин. Он честно признался, что про своего конкурента ничего не знает, а «Скучную историю» видел только в кино.
Нет, я видел только «Бабочкина» по телевидению. Это была очень хорошая его работа.
Рассказывая о том, что в Малый театр еще приглашен режиссер Сергей Соловьев, Юрий Соломин очень смешно оговорился. Он сказал: «Это внушает давление». Действительно внушает, потому что Сергей Соловьев выбрал к постановке «Войну и мир» Льва Толстого. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
После многолетнего перерыва возобновила работу комиссия по творческому наследию Андрея Тарковского. Главной задачей здесь называют создание в Москве мемориального музея знаменитого кинорежиссера. Такая идея возникла давно, однако из-за недостатка средств не была реализована. В будущем году исполняется 80 лет со дня рождения Тарковского, рассказывает Лиля Пальвелева.
Как сообщает сестра режиссера Марина Тарковская, когда необходимые согласования в чиновничьих кабинетах наконец были достигнуты, оказалось, что дом, в котором прежде проживала их семья, снесен.
Тарковские поменяли довольно много адресов, но один из последних адресов Андрея в Москве – это, конечно, Первый Щиповский переулок, дом 26, куда он приехал двухлетним ребенком и выехал уже в 1962 году, будучи автором «Иваново детство». Понимаете, детали этого здания где-то сохранились. Красное село, что ли, какое-то есть под Москвой, где на складе это все было. Дом старинный, дом 19 века, купеческое строение. Там ведь были и красивые наличники, низ каменный, верх деревянный, такая типичная московская застройка. Причем верхняя часть была из лиственницы, то есть абсолютно не гниющие бревна, которые могли бы еще простоять. Но вот так вот получилось, что окончательно разобрал инвестор этот дом. Когда мы туда пришли с подругой Андрея Тарковского по Италии, Донателло Бальдива, это документалист замечательный, который сделал 3 фильма об Андрее. Может быть, «Ностальгию» вы все видели. Этот фильм был по телевидению о съемках «Ностальгии». Она с камерой, и мы идем, и впереди пустое место. Я не вижу дома. Это вообще была травма. Дома нет, и экскаватор загребает железные балки, чугунные, видимо, или стальные, с надписью «Круп» по-немецки. То есть это строилось, конечно, на века здание.
Пока не решено, воссоздадут ли его в прежнем виде, использовав сохранившиеся детали, или это будет какой-то иной проект. Ясно лишь, что музей Тарковского должен стать не только коллекцией экспонатов, но и культурным центром с просмотровым залом и видеотекой. Кинорежиссер Сергей Соловьев не сомневается в важности этого.
Для меня, например, ясно, что мировое кино жутко обеднело. С уходом Андрея Арсеньевича, Антониони, с уходом Бергмана, всей этой великой плеяды кинорежиссуры второй половины 20 века. Так все говорят, ну да, да, был Бергман, ну нет теперь Бергмана. Нет не Бергмана, а нет ничего на месте Бергмана. Дыра. На месте Антониони нет итальянского кинематографа, а есть вот такая же дыра. И поэтому, если еще в эту концепцию можно будет включить великое культурное явление, одним из центров которого был Андрей Арсеньевич Тарковский, это тоже будет очень важно. И я думаю, что это будет, может быть, даже единственное место в Москве, где постоянно можно будет показывать. Потому что это один факт – частный юбилей Андрея. И второй факт – общественный, колоссальный – измельчание и уничтожение каких бы то ни было культурных ориентиров. А Андрей Тарковский был не просто культурным ориентиром, он был культурным центром сознания.
Но Марина Тарковская сейчас заканчивает книгу «Тарковский в Москве». Немало страниц в ней посвящено дому в Щипковском переулке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». На минувшей неделе на заседании правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова рассматривался проект новой концепции миграционной политики, разработанной Федеральной миграционной службой. Один из ключевых моментов концепции – отмена квот на иностранную рабочую силу, что должно облегчить трудоустройство мигрантов. Решение по этому поводу пока не принято, да и в обществе такие предложения воспринимаются неоднозначно, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Система квотирования трудовых мигрантов, введенная в 2002 году, должна была ограничить доступ на российский рынок дешевой рабочей силы. Каждый год на всю страну и на каждый регион в отдельности выделяется квота на количество иностранных рабочих, которых можно нанять. Сегодня есть намерение отменить эту систему. О своих наблюдениях по поводу того, как воспринимается в обществе такая инициатива, рассказал Радио Свобода Владимир Мукамиль, доктор социологии, заведующий сектором Института социологии Российской академии наук, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Общество отнеслось к этому крайне негативно. В общественном мнении сложилось впечатление, что квоты – это какая-то реальная преграда для мигрантов, и что отмена квоты означает, что в российские регионы хлынут мигранты со всех стран мира. На самом деле это не так. Дело в том, что квоты ничего не регулируют. Устанавливаются квоты, мигранты приезжают помимо квот и устраиваются на работу. Для них это не проблема. Но в результате того, что они не могут легализоваться, они работают незаконно. То есть квоты, по сути дела, выполняют 2 основные функции. Загоняют мигрантов в тень, и второе, способствует колоссальной коррупции.
Каково ваше отношение к проблеме?
В нынешнем виде квоты не нужны, по той простой причине, что они неэффективны. Но я бы постерегся вот так сразу их отменять. они, на мой взгляд, должны сохраняться как инструмент, который можно вводить в экстраординарных ситуациях. То есть вот резкое ухудшение ситуации на местном рынке труда может быть по каким-то политическим соображениям. Но этот инструмент должен быть спящим. Точно так же, как в России по закону есть смертная казнь, но не применяется.
Кстати, ведь по поводу численности мигрантов в стране мнения расходятся, не так ли? Сколько их по официальным данным?
Дело в том, что, и это самое интересное, официальных данных нет. Потому что Федеральная миграционная служба фиксирует выдачу разрешений на работу, но не лиц, получивших это разрешение. Можно в печати встретить самые различные оценки. Официальные лица очень любят ссылаться на международных авторитетных экспертов, на такие организации, как Всемирный банк, подразделения ООН, ЭКОСОС. Они приводят данные, что в России 12,1 миллионов мигрантов. Но дело в том, что эти организации к мигрантам относят всех родившихся за пределами Российской Федерации. То есть, если вы родились в Казахстане, как министр МВД, в другом государстве, ныне независимом, то вы автоматически относитесь к мигранту.
Какие можно назвать более или менее реальные цифры количества мигрантов в стране?
В прошлом году крупнейшие специалисты в области миграционного учета собрались и выработали консенсусную оценку относительно численности тех трудовых мигрантов, которые работали в 2009 году. По нашим оценкам, в 2009 году работало около 4 миллионов мигрантов, но это общая численность тех, кто приезжали в течение года. Постоянно на территории России находится намного меньше. Это не десятки миллионов, далеко не так.
А зачем нужны России мигранты?
Хороший вопрос. Наверное, чтобы было кому работать на тех работах, куда очень неохотно идут работать россияне. Устойчивое представление, что мигранты демпингуют на рынке труда, что они отнимают рабочие места у россиян. Это не совсем так. Мигрантский труд, он занимает те ниши, которые мало востребованы местным населением.
Говорил социолог Владимир Мукамель. Тем не менее, по данным Левада-центра, 68% россиян хотели бы ограничить поток приезжих, и только 24% выступают за то, чтобы не ставить на пути этого потока административные барьеры и пытаться использовать его на благо России.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. У микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». «Лондонград. Из России с наличными». Так называется книга английских журналистов Стюарта Лэнсли и Марка Холлингворса. В центре особого внимания авторов – фигуры самых богатых выходцев из России. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В законодательстве Казахстана еще имеются недостатки, над которыми предстоит поработать.
Я не сомневаюсь, что за этим нападением стоит некая госструктура.
Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев уличил суд в цензурировании.
Французские военные силы получили разрешение участвовать в военной операции.
По убеждению Кучмы, записывая разговоры в президентском кабинете, Мельниченко действовал не...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.